Часть 24. Он хотел, чтобы я увидел. Меня забрали в комнату для задержанных. Не в камеру, поскольку там не было решеток, но что-то похожее. Там стояли топчан и умывальник, а очень узкое окно с заледеневшим стеклом фильтровало слабый свет осеннего солнца, обращая его в насмешку над светом вознуренного родственника света. Я рухнул на топчан и почти сразу же крепко уснул. Настолько крепко, что Коннелли пришлось несколько раз сильно меня тряхнуть, чтобы разбудить. «К тебе посетитель, Уилл». Должно быть, я непонимающе на него смотрел, потому что он сказал это еще раз, ободряюще улыбаясь и дружески положив руку на мое плечо.
«Руки прочь от него!» — услышал я крик знакомого голоса. «Хватит с него вашего гостеприимства, дорогой сэр!»
Фон Хельрунг оттолкнул с дороги Коннелли и присел передо мной на корточки. Он обхватил мое лицо пухлыми ладонями и пристально вгляделся мне в глаза.
«Уилл, Уилл!» — бормотал он. «Что эти животные с тобой сделали?»
Он с неожиданной силой поднял меня на руки, развернулся, пинком открыл дверь и пошел, а Коннелли в панике трусил за нами, как брошенный щенок. «Доктор фон Хельрунг, сэр, я думаю, вам не позволено этого делать!» — пропыхтел Коннелли.
«А вот мы посмотрим, что мне позволено!»
— рявкнул через плечо фон Хельрунг.
«Инспектор Бернс отдал строгий приказ. Вы можете взять приказ герра-инспектора Бернса и засунуть в свою толстую ирландскую задницу!»
Он дошел до входных дверей. Я видел, как на другой стороне улицы Милбери светятся окна непристойных домов. Побег удался. С десяток полицейских застыли, пораженные вспышкой его ярости, но он не удержался и выпустил последнюю стрелу.
«Позор! Позор всем вам! Самые злобные хищники, которых я изучаю, вам в подметки не годятся! Одно дело обращаться так с мужчиной, но пытать ребенка! И ребенка, который уже вынес столько всего, что вы даже не можете себе представить!» «Diese Schallpolizisten, so eine Schweinerein! Тьфу!»
Он с отвращением плюнул, дотащил меня до угла и усадил в коляску. Он запрыгнул на сиденье рядом со мной и крикнул Тимми вести нас домой.
«Доктор», — выдохнул я,
— «он в безопасности, Уилл», — ответил мой спаситель. «В безопасности. Не в порядке, но в безопасности. И я прошу прощения, что раньше не вырвал тебя из лап этих тупых скотов».
«Я хочу увидеть доктора», — сказал я.
«И ты его увидишь, Уилл. Я везу тебя к нему».
Личный врач фон Хельрунга, молодой человек по имени Сьюарт, досконально обследовал доктора и не нашел никаких серьезных ран, кроме болезненного и болезненно очевидного перелома нижней челюсти. Сьюарда тревожило состояние почек Уортропа. Жуткие кровоподтеки образовались в нижней части его спины, где крепко поработали дубинки. Но врач мог только ждать. Если почки откажут, то не заметить это будет трудно. Мой хозяин сидел, прислонившись к спинке кровати, одетый в одну из ночных рубашек фон Хельрунга, которая была ему слишком мала и, на мой преданный взгляд, добавляла к его ранам обиду. Мешочек со льдом был завернут в тряпку, а тряпка прикручена к голове, чтобы компресс плотно прилегал к челюсти. Когда я вошел в комнату, доктор открыл глаза.
«Уилл Генри», — сказал он, поморщившись от боли. — «Это ты?»
— «Да, сэр», — сказал я.
— «Уилл Генри».
Он вздохнул.
— «Где ты был, Уилл Генри?»
— «В полицейском участке, сэр».
— «Этого не может быть», — сказал он. — «У меня не вполне ясная память, но я отчетливо помню, что ты не был со мной в полицейском участке».
— «Я был в другой комнате, сэр».
— «А, ты мог бы выразиться поточнее».
Я неуверенно шагнул вперед, думая взять его за руку, но сам себя остановил.
«Извините, сэр».
Я больше не мог этого выносить. Это было уже слишком, видеть его таким. И если это было слишком для меня, то каково было ему? Он поманил меня к себе и взял за руку.
«Тебе не надо извиняться», — сказал он. «Тебе надо радоваться». ты был от этого избавлен. Ты не видел того, что увидел я на том холме. Он яростно говорил сквозь сжатые зубы. Что я вижу до сих пор, что я обречен видеть, пока я вообще буду способен видеть. Он закрыл глаза. Он хотел, чтобы я увидел, что он с ней сделал. Он больше, чем искалечил. Он надругался. Думаю, я его разочаровал. Думаю, он ждал меня прошлой ночью. Думаю, она была жива, когда он принес ее на вершину того холма. И он какое-то время ждал, пока не привел в исполнение свою безумную месть.
«Нет!» — вскрикнул я. «Не говорите так, сэр! Пожалуйста, не...»
Он оставил мне достаточно зацепок, но я был слеп к ним. Думаю, поэтому он забрал ее лицо, но оставил ее глаза, как будто говоря, даже она видит больше, чем ты. Служанка, растерзанная на лестнице, фраза, намалеванная над дверью, трюк с ночным горшком и слова «отличная работа на спинке кровати». Это не работа, а библейский Иов, молящий о справедливости на куче навоза. Он сделал все, разве что не нарисовал карту.
Я хотел было что-то сказать, но что можно сказать при таких печальных обстоятельствах? Какой бальзам мог бы смягчить его муки? Мне было нечего предложить, кроме моих слез, которые он нежно утирал. Такова была мера его недомогания и, возможно, сострадания ко мне.
«Она умерла незадолго до нашего прихода туда, Уилл Генри. Думаю, не больше, чем за час. Он перестал меня ждать и завершил дело».
Фон Хельрунг устроил мне на ужин настоящее пиршество, и хотя я сделал только несколько глотков супа и сгрыз ржаную корку, я почувствовал себя возрожденным. Я не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Я все еще чувствовал страшную усталость и желал только еще такого же беспробудного сна, которым успел насладиться в комнате для задержанных на улице Милбери. Моему желанию не суждено было сбыться. Дверь в комнату распахнулась, и в комнату вбежала Лили Бейтс. Ее щеки горели от восторга.
«Вот ты где! Я тебя обыскалась, Уильям Джеймс Генри! Как твоя шея? Можно посмотреть? Твой доктор Уортроп не разрешил бы, даже если бы я уверила его, что видела вещи похуже укуса смертельного монгольского червя. Гораздо, гораздо хуже. Он размягчил твою плоть? Так бывает. Их слюна расплавляет твою плоть, и она становится как масло».
Я признался, что и сам не осматривал рану, и она была поражена. «Почему я не хочу посмотреть?»
«Наверное, тебе стыдно смотреть, потому что ты лжец. А со лжецами такое и происходит. У них разжижается плоть. Тебе не кажется, что это забавно, Уилл? Это так замечательно метафорично?»
Она сидела совсем рядом, поставив локти на стол, подперев подбородок ладонями и изучающе глядя на меня несоразмерно широко расставленными темно-синими сапфировыми глазами.
«Мюррел Чандлер умерла», —
сказала она, как о чем-то само собой разумеющемся.
«Я знаю».
«Ты ее видел?» «Дядя говорит, что ты там был».
«Не видел».
«Дядя говорит, что в полиции тебя били и пытали».
«Они добивались, чтобы я признался...» «Нет, не признался, а сказал, что это сделал доктор».
«Но ты не сказал».
«Это была неправда». Она не переставала смотреть на меня. Я помешал остывший суп.
«Они собираются устроить на него охоту», — сказала она.
«Кто?»
«Монстрологи. Ну, не все. Только те, кого дядя специально отобрал для этого дела. Они придут сегодня вечером, чтобы наметить план боевых действий. Я сказала маме, что останусь здесь. Она думает, что я хочу составить тебе компанию. Генри, этот одинокий маленький мальчик, как она тебя называет, бедный сиротка, приставший к этому ужасному человеку. Этот ужасный человек — это твой доктор».
По какой-то причине рана под повязкой начала страшно чесаться. Я напряг все свои силы, чтобы сдержаться и не вцепиться в нее ногтями.
«Это не все ложь», — сказала Лили. «Ведь вот я здесь, составляю тебе компанию. Ты ведь на меня не злишься? Ты ведь знаешь, я не хотела, чтобы так случилось. Я не издевалась. Я честно не знала, что у них нельзя определить пол, пока Адольфус мне не сказал. Он его убил, ты знаешь, не Адольфус, твой доктор. Адольфус сорвал его с тебя, а доктор Ортроп разорвал его на куски голыми руками, как будто разозлился на червя, как будто червь напал на него. Я не думаю, что это было правильно, а ты? Я имею в виду, что это не была вина смертельного червя, он просто был тем, кем он был».
«Что?» — спросил я. Как обычно, я с трудом поспевал за Лили Бейтс.
«Смертельный червь! Надо было просто положить его обратно в ящик, а он вместо этого взял и убил его. С доктором Чалнером другое дело, им придется его убить, потому что если не убить, то он будет продолжать поедать. Дядя говорит, что на земле нет такой тюрьмы, в которой можно было бы запереть Вендиго».
«Он не Вендиго», — возразил я, — «верный слуга Ортропа. Вендиго не существует в реальности».
«Скажи это, Мюррил Чалнер».
У меня вспыхнули щеки. У меня вдруг возникло почти непреодолимое желание ее ударить.
«Она никогда не переставала его любить», — продолжала она. «Тебе этого не понять, Уилл, потому что ты мальчик. Доктор Чалнер это знал, не мог этого вынести и поэтому отправился в Канаду. Я не думаю, что он рассчитывал вернуться. Его сердце было разбито. Женщина, которую он любил, никогда не переставала любить его лучшего друга. Ты можешь себе представить что-то более трагическое? А потом лучший друг спасает его и возвращает к ней. Только теперь он даже не человек».
«Прекрати!» — крикнул я. «Пожалуйста, прекрати!» Я резко встал и заковылял к двери. Она пошла за мной, говоря: «В чем дело, Уилл? Ты куда?» «Оставь меня в покое».
«Вот так ученик монстролога!» — закричала она мне вслед. «Зачем ты думаешь, он тебя к себе взял, Уильям Джеймс Генри? Зачем ты думаешь?»
Я оставался в своей комнате и ворочался в постели, пока не пробило 10 и не начали прибывать монстрологи. Я слышал их доносившиеся снизу голоса, приглушенные и мрачные, как на прощании с покойным. И меня разозлило, что они ведут себя так, будто доктора больше нет». Расстройство заставило меня отказаться от остро необходимого отдыха. По пути вниз я заглянул в его комнату и увидел, что он крепко спит. Я решил его не будить. Рискуя снова столкнуться с Лили, я отправился на их стратегическое заседание, чтобы хотя бы представлять доктора. Он захочет узнать, что они замышляют в его отсутствие. Я нашел их в библиотеке. Фон Хельрунга, маленького француза Демиана Граво, доктора Пельта и еще двух монстрологов, которых я раньше не видел и которых звали, как я потом узнал, Торренс и Доброгиану. Библиотека стала командным пунктом предстоящей операции. На стену прикрепили большую карту острова Манхэттен. В нее были воткнуты ярко-красные булавки, которые отмечали места, где обнаружились жертвы Чандлера. Я насчитал в общей сложности 8, на 3 больше, чем мне было известно. Чудовище проявляло больше активности, чем я представлял.
«Оно не перестанет охотиться», — говорил фон Хельрунг. «Оно будет убивать и поедать, пока кто-нибудь его не убьет».
Рядом с картой были прикреплены газетные вырезки с кричащими заголовками. «Безумец осадил город», «Идет большая охота на американского потрошителя» и еще один, пронзительный, из первого утреннего выпуска. «Полиция отрицает слухи о пропавшей женщине. Где миссис Джон Чандлер?»
«Где Уортроп?» — спросил доктор Пельт. «Без него нельзя ничего решать. Он отдыхает после того, что пережил в руках нашего уважаемого инспектора Бернса», — ответил фон Хельрунг. «Пусть Бог в своем милосердии дарует Пеленору утешение в его печалях, и пусть Бог в своей божественной справедливости нашлет чуму на нью-йоркскую полицию».
«Мы можем известить его о наших планах позже», — сказал Граво. «Мы или мсье Генри, который скрывается в тени у дверей. Идите, идите».
«Вуэнтхе, мсье Генри, вы можете вести протокол нашего заседания».
Фон Хельрунг нашел, что это прекрасная мысль. Он усадил меня за стол, дал бумагу и перо, чтобы запротоколировать, как он выразился, первое в истории монстрологии официальное расследование вида Лептолурконис.
Это плодотворный момент, майн френд Уилл. Мы как первооткрыватели, ступающие на берега нового континента. Это всегда будут помнить как тот час, когда наша наука обратилась к величайшей тайне, на стыке невежества и знания, света и тьмы. Ах, если бы только Пеленор был здоров и мог к нам присоединиться.
Если бы он был здесь, то, думаю, вы бы получили по носу за то, что только что сказали, — сухо заметил Пельт.
«Он может отрицать это только временно», — пропыхтел фон Хейрунг, недовольно отмахнувшись пухлой рукой. «В течение 7000 лет мудрецы верили, что Земля плоская, и людей, которые это отрицали, убивали. Перемены всегда наталкиваются на сопротивление, даже и особенно со стороны людей калибра Пеленора. Так устроен мир». Он хлопнул ладонями и сказал: «Итак, начали, я...» «Герр доктор Пельт читал мой доклад и знает многое из того, о чем я собираюсь говорить. Я молю его о прощении за то, что буду пахать знакомую ему почву, но ее надо вскрыть, потому что иначе не взойдут семена, которые принесут плоды успеха в этом нашем самом серьезном предприятии. Джон Чандлер мертв. То, что выросло на его месте, что оживляет его безжизненную форму, — это дух, который старше, чем самые старые скалы. В разных культурах у него много разных имен. Вендиго или Аутико — лишь два из них, но их больше. Их сотни. Для ясности я буду называть его просто чудовищем, поскольку это слово наилучшим образом отражает его природу. В том, чем стал Джон Чандлер, нет ничего человеческого».
Монстролог Доброгиану поднял руку и сказал: «Я бы поспорил с этим утверждением, герр доктор. Да, его действия отвратительны, но в них есть метод. Конечно, дьявольский метод. И что-то человеческое в них присутствует, если мы включим в человеческое своих падших ангелов. Никакое чудовище не устраивает трюков и не действует из ревности и мести. Если не так, значит, мы все чудовища».
«Какие-то крупицы его личности остались», — признал фон Хейрунг. «Это неоспоримо. Но надо считать это отдаленным эхом его эволюционного прошлого. Здесь не больше человеческого, чем в экспозиции музея мадам Тюссо. Им движет голод. Все остальное — это только как рябь на воде или остаточные толчки после землетрясения. Вы заметите, что я не называю его Джоном. Я сознательно этого не делаю и предлагаю не делать этого и вам, потому что если мы хотим его уничтожить, то сначала мы должны уничтожить любые свои впечатления о нем как человеке. Я бы не мог уничтожить человека. И никто из нас не мог бы, я думаю, но я смог бы уничтожить и, если поможет Бог, уничтожу это. Я повторяю, джентльмены, Джон Чандлер умер. Осталось чудовище».
«Думаю, мы все согласились относительно этой цели, доктор фон Хейрунг», — сказал Торренс. Он был самым молодым из рекрутов фон Хейрунга, физически сильным и с властным баритоном. «Хотя я не убежден, что мы имеем дело с существом сверхъестественного происхождения, но согласен, что если полиция не сумеет его схватить, то наш долг, как друзей и коллег Чандлера, довести дело до удовлетворительного конца».
«Я молюсь, чтобы полиция не пыталась его арестовать, доктор Торренс», — ответил фон Хейрунг, «потому что такая попытка абсолютно точно обернется трагическим провалом. Они не понимают, зачем охотятся. Его нельзя схватить, и его нельзя убить. Хотя я сказал им, как его уничтожить, они ко мне не прислушались».
«Ну, я готов это выслушать», — сказал Пельт. «Как же мы его уничтожим?»
«Серебром, пулей или ножом. В сердце. Только в сердце. Потом оно должно быть вырезано у него из груди и сожжено. Голову мы должны удалить и придать проточной воде. Хотя это не абсолютно обязательное требование, остальное тело должно быть расчленено на мелкие куски, каждому из нас достанется доля, и мы не должны будем никому говорить, где захороним свою долю». Пельт с сомнением прищурился, глядя на него.
«Вы понимаете, что это не просто проглотить и переварить, доктор фон Хейрунг?»
«Уилл Генри был там», —
— ответил фон Хеллерунг. — Он видел желтый глаз. — Правда, Уилл? Все обернулись на меня. Я смущенно заерзал в своем кресле. — Что вы видели? — требовательно спросил Граво. Это был тот же вопрос, что задавал Бернс. У меня был ответ, но на самом деле это не был ответ. Я прочистил горло. Торренс фыркнул.
«Ну, я могу на это пойти, вроде как наспор. Однако нас могут привлечь к ответственности за надругательство над трупом».
«Надругательство?» — воскликнул Граво. «Джентльмены, да ведь мы сегодня замышляем убийство!» «Нет, нет!» — горячо настаивал фон Хеллерунг. «Нет, не убийство, Дэмиан. Это акт милосердия».
«Только в том случае, если вы правы, Абрам», — сказал Доброгиану. Он был ровесником фон Хеллерунга, но, как и коренастый австриец, пребывал в прекрасной для своего возраста физической форме.
«Если же нет, то пусть Бог будет милосерднее к нам, чем мы будем к Джону».
«И в том случае, если у нас будет такая возможность», — вставил Торренс. «Умышленное убийство или убийство из милосердия — это интересный философский спор, но абсолютно академический и отвлеченный, пока Джон не будет найден. Простите, оно...» «Да», — согласился доктор Пельт. Он кивнул на газетные вырезки на стене. «Весь город на чеку, если не сказать в панике». Вся полиция в полном составе обшаривает все закоулки и стучится в каждую дверь. Его высматривают 4 миллиона пар глаз. Куда вы предлагаете обратить наш взор?
«Простите меня, дорогой доктор Пельт, но вы забываете, кто мы», — возразил фон Хеллерунг. «Мы преуспеем там, где другие потерпят неудачу, потому что мы монстрологи». «Мы посвятили свою жизнь изучению и уничтожению аберрантных видов, таких как Лептолурконис. Где мы будем искать? С чего начнем? Мы начнем с выяснения того, что оно есть, и тогда выясним, где оно может быть. Поэтому вопрос заключается не в том, где оно, а в том, что оно и что же оно». Он сделал паузу и потом сам ответил на свой вопрос. «Оно — хищник». «Более жестокий, чем что-либо в нашем каталоге, и гораздо более коварный. Оно уязвимо в том плане, что постоянно находится на грани голодной смерти, что заставляет его постоянно перемещаться в поисках жертвы. Поэтому голод, который движет им, является и его главной слабостью. Голод правит всеми его действиями. И как любой другой хищник, оно пойдет туда, где жертв будет больше всего, и они будут наиболее уязвимыми. Оно будет нападать на тех, кем стадо будет готово пожертвовать. На слабых, беззащитных, на тех, кого легко спишут». Он показал на воткнутые в карту булавки. «Оставим на время больницу и дом Чандлеров, которые являются всего лишь отклонением от общей нормы. Где достоверно найдены его жертвы?» Его коллеги сгрудились у карты. «Five Point», — сказал Доброгиану, щурясь сквозь пенсне. «Чёртова кухня», — прочитал Торренс. «Переулок слепца. Бандитский насест». «Трущобы», — сказал доктор Пельт. «Кварталы бедноты». Фон Хеллерунг закивал. «Боюсь, что так. Тысячи и тысячи людей, живущие по 12 человек в одной комнате, большинство из них недавние мигранты, которые не знают языка и не доверяют полиции, и которых презирает и эксплуатирует так называемый благородный класс. Кого это волнует, если один или сотня из них пропадут или будут изуродованы до неузнаваемости? Их так много, и каждый день прибывают еще тысячи со всех концов цивилизованного мира». Его румяное лицо омрачилось. «Это прекрасное место для охоты». «И очень большое», — сказал Доброгиану. «Даже для 5 монстрологов, 6, если считать Пеленора, из которых 2 уже пережили свои лучшие годы, если вы простите мне эти слова, Абрам. Если это действительно его место охоты, то как мы обложим свою дичь? Мы не сможем, но мы можем заручиться помощью человека, который знает эти кварталы лучше, чем кто-либо на всем этом острове. Я взял на себя смелость пригласить его присоединиться к нашей экспедиции».
Его прервал звонок у входной двери.
Фон Хейрунг взглянул на свои карманные часы. «А, легок на помине! Уилл, будь добр, проводи мистера Якоба Риса на наше заседание».